Итак, значит, мы остановились на том, что на Западе вот зреет это понимание того, что надо что-то делать, и церковь вытаскивать из вот того положения, в котором она оказалась, такой плотной зависимости от светской власти. И этих властей много, это не один император какой-то византийский, а и налаженная система все-таки жизни в стране, а это вот такая турбулентная ситуация, когда все воюют против всех, и церковь где-то во всем этом тоже там путается. Так вот, эту борьбу за, как тогда говорил, за свободу церкви, возглавило аббатство Клюни. Это был первый орден на Западе, то есть объединение бенедиктинских монастырей, которые, так сказать, подчинились добровольно аббату монастыря Клюни, это в Бургундии такой монастырь. И через уже примерно 100 лет существования этого ордена в него входило более 1000 аббатств, 1000 монастырей. Значит, они проводили регулярные собрания, съезды такие, на которых обсуждали все свои дела, и в частности они тоже имели возможность обмениваться какими-то, своими достижениями, если хотите, да, скажем, в области строительства. И вот этот расцвет строительства романских соборов в XI и еще XII потом веке, это было, конечно, следствием вот этой работы Клюни. То есть наиболее удачные, скажем, конструкции, которые каким-то бригадам строителей, а это тоже были, как правило, монахи же этого ордена, да, удавалось найти для устойчивости. Строительство в то время же было очень такое рискованное дело, очень часто соборы разваливались, тем более такие огромные, как вот кто был на Западе видел. Вот, поэтому вот эти удачные технические приемы, какие-то приспособления строительные, не знаю, краны, лебедки и так далее, все это очень-очень быстро распространялось и, так сказать, становилось достоянием всего ордена. Вот. И во всех других сферах жизни, в переписывании книг, во всем абсолютно, вот происходил очень такой интенсивный внутренний обмен. Это орден очень быстро подняло. И вот стало становиться, кроме того, вот эта административная система управления, которая потом фактически стала моделью для управления всей церковью папами, когда церковь вот вышла из-под зависимости этих многочисленных монахов. Так вот, аббат этого монастыря по имени Гильдебранд, который стал папой под именем Григорий VII, значит, он вступил в такую решающую фазу. Она уже была довольно основательно подготовлена, борьбы с императором. Императором в это время был Генрих IV, и папа выставил ему диктат, то есть такие пункты, которые он считал основополагающими в системе отношений между папой и императором. Какая была схема, да, так сказать, вот в голове у людей, я уже говорил, да, что монарх, он наместник Бога на земле. Значит, главная идея этих диктатов заключалась в том, что монарх, он не священное лицо, значит, он в сане, нет, он не в сане. Значит, какой он такой святой и священный? В чем его сакральность? Ни в чем. Есть только миряне и есть клирики. Он не клирик, значит, он просто мирянин. А раз он просто мирянин, его власть только церковью опосредуется, то есть не прямо Бог его, а только церковь его может возвысить до того положения монарха, которое он, так сказать, занимает. Поэтому все эти монархи, они просто чиновники, которым церковь дала благодать, но она может и отнять. Он пишет, что законы, которые издает папа, не может иметь никто, а любые законы, которые издает император, касающиеся как-то церкви, папа может отменять. Ну и так далее. В общем, 30 пунктов, которые полностью отнимают всякую власть светского правителя, а именно императора, над церковью. Да, и, конечно, кадровая политика, да, поставление епископа. Монархи не могут сами ставить епископа, только папа поставляет епископа. Это 1075 год, 1011 век, конец, 1075 год. Вот, там 27 вот этих пунктов, которые, разумеется, император не принимает. Ну, потому что это абсурд с его точки зрения. Собирает свой собор, папу собор не излагает, ну, собор немецких епископов. Вот, значит, его там отлучают этим собором, но папа, естественно, это все не принимает. Но судьба папы, конечно, была предрешена, потому что у кого власть, как говорил Сталин, сколько там у римского папы дивизий, да, действительно, он ничем не защищен, кроме, так сказать, авторитета, который, вот, скажем, каким-то собором может быть и не изложен и до нуля. Во всей этой истории действительно ряд каких-то потрясающих, ну, можно сказать, совпадений, случайностей, да, ну, вот в нашей жизни мы знаем, что случайности не бывают. Случайность заключалась в том, что в это самое время юг Италии захватили норманны. Простые крестьяне нормандские, которые победились там помогать герцогу сицилийскому, неаполитанскому, в конце концов оказались такими вояками удачливыми, что они захватили это герцогство и организовали, собственно, свое государство на Сицилии. Но захватить это не значит получить легитимную власть. Кто может дать эту легитимную власть? Папа. И они вот в этот самый критический для папы момент обращаются к нему с просьбой, чтобы он короновал вот этих гвискаров, норманнов. И папа это делает, но в обмен на то, что они защитят его от Генриха. И, конечно, норманны, лучшие воины в Европе, легко это делают. Генрих терпит поражение, вынужден обратно умотаться в Германию. Он, естественно, папой отлучен. И тогда, поскольку эта фигура же довольно такая шаткая, императора, он выбирается, он не наследственный, он выбран курфюрстами германскими. И эти курфюрсты говорят, зачем вам нужен такой император, который проиграл все в военном смысле, который отлучен, и мы все оказываемся тоже, как бы, кто ему подчиняется, под отлучением, а это, конечно, было страшно, это значит, службы в храмах остановлены, не отпевают, не крестят, другие не служатся. Естественно, Генрих понимает, что дни его сочтены, ему ничего не остается, как идти просить прощения у папы. Да? И вот он идет в Каносо, в этот замок в Тоскане, перед которым зимой стоит там рубище на колени босиком, там три дня по преданию. Вот, НГС вымаливает прощение у папы. Ну, это была, конечно, все равно локальная победа. Генрих через какое-то время немножко опомнился, значит, встряхнулся и начал продолжать борьбу. Потом Генрих VII умирает, его дело продолжает следующий папа, там второй тоже, аббат Клюни и его ближайший сподвижник. И в результате все-таки к 1122 году, значит, проходит там около 50-60 лет, довольно длинная история вот этих бесконечных и войн, и противостояния папы и императора, заканчивается это так называемым Вормским конкордатом в 1122 году, который все-таки утверждает независимость церкви от императора. Дальше папы заключают с монархами как бы такие договоры, вот эти конкордаты, условия которых они разнятся от страны к стране. Вот, но в целом папы выигрывают, церковь выигрывает. Вот благодаря этой, в общем-то, случайности. Конечно, Григорий должен был быть раздавлен просто Генриху IV, но получилось иначе. И это была не просто политическая победа, это был действительно какой-то абсолютный переворот в умах. То есть все, что люди представляли себе, было поставлено с ног на голову. То есть теперь не монарх, наместник Бога на земле, а папа. Раньше он был наместник апостола Петра и капеллан императора, а теперь он объявил себя наместником Христа на земле. Понятно, что это с нашей точки зрения православной экклезиологии довольно странно, да? Мы это никогда не признавали. Вот, но тем не менее, вот это случилось. А значит, все светские правители, они просто чиновники, которые ниже папы. Ну, дальше там идет огромный-огромный такой дискурс философский, историосовский тому времени. К этому времени вот начинают возникать университеты, где все это обсуждается. Вот. И в этом, значит, результатом этого вот события, которое называет Гарри Берман, такой американский исследователь папской революции, результатом этой революции, вот некоторые вещи. Первый, наверное, самый главный, это формирование системы права, которая становится, в общем, для Западной Европы воздухом и основой, в общем, государственности для всех западных государств. Откуда это появилось? Дело в том, что в процессе вот этих споров между папой и императором оба искали какие-то основания, да, в законе, в законах, древних законах. Что подразумевалось под древним законом? Да? Знаешь, что было римское право и вот кодекс Юстиниана, тот самый, который мы упоминали. Вот. На Западе он был отсутствовал, но его раскопали где-то в 1080 году, как раз во время вот этих всех событий, в какой-то библиотеке в Питере или во Флоренции. Его начали, да, и его воспринимали как почти божественное откровение. То есть в нем, как предполагалось теми, кто его искал, а это были и сотрудники императора, и сотрудники папы, в нем содержится не просто система, так сказать, ну, права Византийской империи 534 года, вот, а некоторое универсальное право вообще для всех времен и народов. Какое-то высшее, да, право. Право вообще почему оно какое-то имеет? Потому что закон Моисея, да, Библия, есть закон, то есть некоторые правила, по которым надо жить. Закон Нового Завета, да, заповеди Господни, заповеди блаженства, тоже некоторый императив. Да? То есть право вот, оно имеет божественное происхождение. И, так сказать, в своем окончательном виде, как им казалось, оно было выражено именно вот в этом кодексе, который они обнаружили. Дальше они его начинают изучать. То есть изучать, что значит читать. Вот университет в Болонье в это же время основан примерно. Уже в начале 12 века там учатся до 10 тысяч студентов со всей Европы. Преподавание на латинском языке, единым для всей Европы, западной. Значит, что они делают? Лектор, преподаватель, он читает, вот откуда читает лекцию, мы говорим, да, что значит читает лекцию, потому что читали. Вот перед ним был кодекс, и он его читал, но читал с комментариями. В руках у всех студентов тоже был такой же кодекс, и они делали там пометки, да. И вот из этих пометок, так сказать, между строк сделанных, да, потом рождались вот эти там суммы теологии, суммы права и так далее, и так далее, да. То есть это были не столько написанные трактаты средневековые, сколько вот такие конспекты лекций, где был текст, прокомментированный вот каким-то знаменитым комментатором, да, Крцианом, скажем, да, который первый сделал свод канонического права на Западе. Так вот, значит, право таким образом стало очень-очень активно изучаться. С другой стороны, был в это время, стал постепенно входить в оборот Аристотель. Значит, Аристотель был, конечно, частично известен, переведен на латинский язык, еще Боэцием, вот там логика была переведена, еще некоторые сочинения, но не полный корпус. Значит, но тем не менее, вот это уже вкус к логике, к построению системы общих понятий, он уже появился. И поэтому комментаторы, когда они читали, они пытались в духе именно греческой философии найти общие какие-то принципы устройства этого кодекса. То, чего в нем не содержалось. Кодекс, вообще кодекс Юстиниана, еще он стал, он состоял просто из всех постановлений императоров, начиная там первых самых, да, от августа, и подряд. Вот все, что они издавали, такие законы, все вот туда собрали. Вот. Потом туда добавили новеллы, то есть вот при Юстиниане уже новые какие-то постановления, и дигесты. Дигесты – это комментарии римских юристов на вот это дело. Никакой системы это не представляло. То есть он не был разделен по разделам, не был систематизирован, не было вот этих общих принципов, не было общей терминологии, хотя кое-что было. Там в основном комментарии были очень такие лапидарные у римлян. Они не любили теории, в отличие от греков. Например, там, по поводу собственности корпорации, да? Что корпорации, то не членов. То есть собственность, которая принадлежит корпорации какой-то, да, общество любителей, Радиоград Петров, вот, имущество, которое принадлежит этому обществу, не является имуществом его членов. То есть его нельзя поделить просто, вот оно неотторгаемо. Да? Вот так, такие афоризмы просто были. Вот дигесты – это был гигантский набор вот таких вот кратких суждений, очень практичных, точных, вот, но которые не были не вставлены в этой системе. И вот эти комментаторы средневековые, они попытались вот этот вот ворох, да, огромный ворох законов упорядочить и сделать из него некую стройную логическую систему, как почти математику, да, аксиомы. Вот. Но что было очень важно, поскольку эти комментаторы они были монахами, да, в университетах учились монахи в то время, они, естественно, вот в этот набор аксиом, из которых потом логическими путями, да, по Аристотелю выводились следствия, теоремы, так сказать, да, вот, они зашивали евангельские принципы. То есть, ну, например, блаженные нищие, горе богатым. Значит, если возникает спор между богатым и бедным, значит, мы должны отдать скорее приоритет бедному. Он блажен, а не тот. Или там, что там еще из заповеди блаженства? Блаженные миротворцы, значит, искать мир. Да, в какой-то конфликтной ситуации, искать такой путь, который будет приводить. Ну и так далее. Да, вот эти принципы попали в свод права. Что произошло дальше? Дальше право, почему оно еще было так важно? Потому что папе, после того, как он вышел из-под власти императоров, ему стало необходимо управлять вот этим гигантским, как бы, церковным государством, да, епархиями, которые разбросаны на огромных территориях, представляете, Европа. Того времени, без дорог, римские дороги уже давно исчезли с лица земли. Вот. Как-то управлять. Значит, как управлялось до этого? До этого управлялось монархами. На его территории он все это контролировал, он созывал соборы, он судил, когда нужно, и церковных там деятелей, и так далее. Да, он полностью осуществлял все. Как это сделать папе? А вот на основе права. То есть была сделана первая попытка создать систему управления не на основе родоплеменных связей, например, да, вот то, что было в таком варварском обществе, или на основе феодальных отношений, то есть такой отношений личной преданности, да, вассала своему сюзерену, да, это был этос феодала, да, ему дается земля, он с ней живет, там три деревни, какие-то он построил свою башню. Он хозяин на этой земле, но если мой сюзерен меня позвал там, в поход, все, я собрался, 20 человек, я вместе с ними вооруженный и буду биться за него до смерти. Да? Вот система такая, да? Личные отношения. А вот здесь была сделана попытка построить систему управления не на личных отношениях, а на отношениях, построенных исключительно на праве, на правилах, прописанных правилах. И это, в общем, папе удалось. Когда ему это более или менее удалось, к этому стали присматриваться светские монархи. Они увидели, что это довольно неплохо работает. И они стали обращаться к этим монахам, которые были повсюду, потому что университеты пооткрывались повсюду, и все, повторяю, говорили на одном очень языке, что поляки, что англичане, что французы, что итальянцы, да, все говорили по-латыни. Это был общий такой язык всей Европы, научный, образованных людей. Значит, они все понимали друг друга. Они все читали одни и те же книги, они все проходили одни и те же программы в университет, потому что папа контролировал университеты. И была очень унифицированная программа. Хотя, конечно, университеты были разные, да, где-то было правоведение главным, как в Болонье, в Париже, скажем, богословие был главным факультет, но были и тоже другие факультеты, разумеется. Медицина, третий, три было сначала, самый главный. Так вот, монархи стали заказывать вот этим самым монахам, канонистам, правоведам писать законы для них. То есть они тоже стали пытаться отстраивать в своих государствах систему, которая бы строилась вот не на этих родоплеменных или феодальных отношениях, а на праве, на правилах. Дальше то же самое города, которые свободные города, которые что-то платили или папе, или императору, они тоже были в какой-то системе отношений с местным феодалом, с всем-всем. Тоже надо было эти как-то вещи урегулировать. Опять-таки стали писать право городов. Внутри городов были гильдии, да, ремесленников, которые тоже хотели себя как-то обезопасить. Те же университеты были фактически университас, это объединение, это тоже гильдия по распространению знаний, в которые могли управлять либо профессора, как, допустим, в Парижском университете, либо студенты, как в Болонье. Но, во всяком случае, значит, вот право таким образом стало проникать во все поры жизни. Оно вышло далеко за пределы церкви и стало, ну, со временем просто воздухом Западной Европы. Вот когда мы говорим о правах сегодня, нам это кажется все немножко надумано. Вот они там своими правами человека к нам лезут и так далее. Вот, была некоторая полемика на эту тему. Да? Надо понимать, что стоит в бэкграунде вот этого всего. Это не непридуманная какая-то вещь. Это веками входившая, пропитывавшая жизнь и ментальность людей. Понимаете? Вещь. Поэтому нарушить право Крым сегодня наше все. Невозможно с этой точки. Мы это рассматриваем как политиканство, конечно, прежде всего. Да, да, и невыгодно, это сильная Россия и так далее. Это есть, это, конечно, тоже есть. Но надо иметь в виду, что помимо этого есть и вот нечто другое, что прошло вот этот огромный фильтр. Теперь, что для нашей темы самое важное, что вот в это право были, как я сказал, зашиты евангельские принципы. И они стали тем самым проникать как бы вот эту повседневную жизнь людей. Понимаете, религиозность, она же может быть очень разной. Допустим, человек идет в храм, там молится, соблюдает посты, исполняет какие-то церковные предписания, но он вышел из храма, все, кончено. Тут пошла другая миссия, возле лежит, и он начинает действовать более или менее так, как положено действовать в мире всем. То есть христианство кончается с выходом за пределы храма. Или, по крайней мере, оно не доминирует в нашей жизни как главное, что определяет наши поступки. А вот в Западной Европе произошла такая вещь, что само право, сами внешние условия, которые определяли жизнь человека, они начали диктовать, поступать по Евангелию. Поэтому действительно, мы констатировали очень многие, сейчас мы там почитаем, и Соловьёва, и других, что христианство, оно вошло как бы вот в такую повседневность, понимаете, оно стало не только таким обрядовым, ритуальным, как во многом это все-таки оказалось в Византии, сейчас мы увидим, вот, а оно вошло именно вот в такую ткань жизни. Потом давайте мы закончим, потому что довольно много еще это, к сожалению, мы только до середины дошли. Ну вот, например, да, какие можно тут примеры привести? Скажем, ну вот с помощью права нельзя обманывать. Да, право можно ведь использовать, как мы говорим, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Вот, например, вот я смотрю, у нас реклама телефонных тарифов, и написано, значит, у нас все по-честному, никаких звездочек, сносок, мелкого шрифта. На это есть специальные законы сегодня, на Западе, они всюду, по всем абсолютно странам, да, что если в договоре что-то написано невнятно, неясно, это можно запросто оспорить в суде, потому что если есть какой-то пункт, который ущемляет мои права, мои интересы, это будет защищать суд. У нас пока понимание такое, что ага, не прочитал, ну и дурак. Ну, сам виноват, все подписал, подпись твоя, твоя. Ну, я чувствую, суду дела нет, что там мелко нет. Надо будет читать внимательно, правильно, да. А там подразумеваешь, что нет, нельзя. Теперь, с точки зрения богословия, личность – это высшая ценность, не коллектив. Почему? Потому что только личность наследует жизнь вечную. Никакой коллектив жизни вечной не наследует. Поэтому в западное право вошли такие принципы, что если судится отдельный человек против коллектива, скорее суд должен быть на стороне личности. Поэтому запросто могут быть суды какого-то человека против огромной компании, против государства, и для этого не надо обладать каким-то специальным гражданским мужеством, чтобы в этом суде участвовать. Это нормально считается, и сплошь и рядом такие суды выигрывают частные лица. Ну, скажем, вот такая была очень большая дискуссия средневековая о справедливой цене, в которой, ну, я тоже принимал участие, но заложил основы теории Фома Аквинского. Значит, справедливая цена, что это такое? За какую цену я могу продать свой продукт? Вот я сделал какой-то, не знаю, шкаф, написал картину. За сколько я могу продать? Да? Сегодняшний ответ будет простой. За сколько купят? Да? Чем дороже, тем лучше. Вот, рынок. Рынок определяет все. Для средневекового человека это было не так. А что справедливо спросить за это? И справедливым оказывается не просто себестоимость, но это будет что-то мне надо на развитие моего дела, что-то я должен отдать на благотворительность, там, в церковь или куда-то там, в угодное заведение и так далее. И вот это все я должен посчитать, и вот это будет цена. То есть положено ограничение. Если я изобрел какую-то штуку, я монополист сегодня, я не имею права, нравственно не имею права требовать за нее несуразную цену. В 10 раз больше, чем я вложил в это труда, времени, силы, материалов и так далее. Да? Вот. Отсюда, между прочим, в современном праве рождается антимонопольное законодательство, которая ограничивает возможность одного монополиста, да, действовать на рынке и спрашивать ту цену, которую ему хочется. Вот, закон против нечестной конкуренции, целый комплекс законов такой есть, законы против вредных сделок, то есть ведь сделки, которые наносят ущерб третьим лицам. Все из этой дискуссии средневековые о справедливой цене. Вырастают целые кусты такие, большие в законодательстве, которые до сегодняшнего дня действуют и кажутся совершенно необходимыми. Ну или там обязательность исполнения договоров, например, такой принцип. Мало ли я что подписал, как-то отказался и все. Нет, обязан. Это нравственная обязанность. И, в общем, таких примеров очень много. Понятно, что все это не работало вот так вот, как я рассказываю, стройненько, красиво, да, какие-нибудь там Барди и Перуцци во Флоренции были вчистую разорены английским королем, который набрал у них кредитов, потом просто сказал, пошли вы, ничего не отдал, все сказали. Так что, конечно, такие вещи бывали. Но тут важен вектор. Знаете, как вот броуновское движение, но если этим частицам заряженным приложить поле, то помимо вот этого движения броуновского будет какое-то направленное. Вот речь в истории всегда идет об этом. В результате что формируется? Формируется вот это общество, которое на Западе получило название христианитас, да, то есть вот христианский мир. Вот Аверинцев говорит, что перевод христианский мир этого термина, он очень слабый, он не выражает всей глубины этого понятия. Да? Мир, который живет по каким-то одним правилам, одними принципами, одними идеалами. Да? И этот мир, он действительно охватывает более или менее территорию, ну, так скажем, папской Европы. Что еще очень важно здесь? Еще одна, да, значит, вот что обеспечивает этот христианский мир? Он обеспечивает, например, такую вещь, которую в современной, там, не знаю, экономике, социологии объединяется понятием радиус доверия. Важная вещь. Что это такое? Значит, если я занимаюсь, ну, каким-то, скажем, бизнесом или чем-то еще, да, мне очень важно, с кем я строю свои отношения, насколько я доверяю тем людям, которым я, например, даю кредит, даю деньги. Вот в системе, где максимально, так сказать, распространены одинаковые правила, они всеми более или менее поддерживаются и разделяются, этот радиус доверия оказывается большой. Минимальный радиус доверия – это семья. Когда общество атомизировано, когда я не доверяю никому, меня могут кинуть, теперь говорят, да, кто угодно. Вот, значит, что я делаю? Я окружаю себя, конечно, как своими сотрудниками, членами своей семьи. Двоюродными, троюродными, там, школьными друзьями. Я буду их тянуть во власть, если я, так сказать, обладаю властью. Да? Почему? Потому что я не доверяю. Но это очень неэффективно, потому что мои родственники и друзья – это не всегда самые умные люди. И самые эффективные на том месте, на которое я их ставлю. Но я их ценю за их преданность, они меня не обманут завтра. Поэтому общество, в котором большой радиус доверия, он дает возможность нанимать людей по их личным качествам, по их способности выполнять ту функцию, которую я им предлагаю в качестве работы. Обществе с малым радиусом доверия, да, я буду ставить людей, которые просто мне преданы, но которые будут неэффективны. Значит, понятно, это общество начинает гораздо быстрее развиваться. И, в общем, многие исследователи пишут, что это одна из причин вот этого европейского чуда. Собственно, то, что произошло в Европе, и то, что Европа, христианская Европа, да, так сказать, вышла на абсолютные, так сказать, первые рубежи всего мирового процесса, там ни Китай, ни Индия, ни Латинская Америка, ни Африка, да, вот, а именно Европа, именно вот этот вот христианский мир, где установились вот эти вот правила, которые зиждутся в своих глубинах на христианских принципах. То есть вот Европа заформатировалась, Западная Европа заформатировалась вот таким вот образом в средние века. Вот сегодняшняя такая есть наука, институциональная экономика, которая как раз занимается институтами общества, то есть такими структурами, которые обеспечивают максимально благоприятное развитие, скажем, экономики. Потому что экономика на самом деле связана не только с развитием производительных сил и техническим прогрессом, да, как это по марксизму было очень правильно, а наоборот, в конечном счете, не это главное. А главным оказывается именно система отношений, каково общество, которое обладает этими, так сказать, научными, например, знаниями, да? Вот, каковы институты. Значит, второе следствие, значит, первое следствие папской революции – это вот право, как мы уже говорили. Второе – это то, что церковь получает автономию от светской власти. И вот эта дистанция, как я говорил, она дает возможность свободно высказываться по поводу реальности. То есть любая реальность оказывается под прицелом критики со стороны церкви. Вот. И невозможно от этой критики вот так просто отмахнуться. Церковь занимается образованием и воспитанием нравов. Да? Вот. Теперь изменяется положение, еще одно следствие, положение духовенства. Утверждается вот то, что мы называем клерикализмом, это, конечно, с отрицательной стороны, но с положительной стороны формируется корпорация, которая себя контрастирует по отношению к окружающему миру, к обществу, и появляется чувство ответственности клириков за жизнь этого мира. То есть вот этот секулум, секулярный мир, духовенство призвано менять нравы, менять обычаи людей, обеспечивать, чтобы христианские нормы жизни, они, так сказать, проходили. Вот вместе с правом, все вместе, вот это работает на то, что общество определенным образом воспитывается. Духовенство становится таким транснациональной корпорации и, так сказать, трансфеодальной корпорации, да, не впутаны вот эти светские связи. Если бы вот этой папской революции не было, то церковь неминуемо пошла бы в пути такого этатизма, да, то есть подчиненности государству, служивания интересам данного государства. Вторая важная особенность западной мысли богословской названа Аверинцевым «Рецепция Аристотеля». У меня есть такая статья об аристотелизме, где он пишет вот что, что для античного мира, для Платона, например, да, платонизм был все-таки более таким распространенным, наверное, существует как бы такая дихотомия, то есть духовный мир и материальный мир. И христианство, в общем, эту дихотомию приняло и очень естественно приняло, потому что, в конечном счете, в христианском миропонимании, мировоззрении тоже путь человека, в конце концов, имеет два возможных исхода, и третьего не дано, или в рай, или в ад. Да? Вот, поэтому духовный человек, он идет туда, человек мирской, который живет только этим, он, соответственно, попадает иным образом. Вот, но у Аристотеля система более сложная. Он помимо вот этого высшего духовного начала и самого низшего, так сказать, материально-бытового уровня, о котором думать не стоит, да, вот вспомним Августина, да, что ты хочешь знать, Бога и душу, и больше ничего, да, все туда устремлено. Аристотель выделяет еще область естественного между высшим и вот этим вот самым бытовым низшим. Область естественного. Что сюда можно отнести? Ну, например, государство. Но нельзя сказать, что это божественное установление. И нельзя сказать, что это дьявольское, прямо инфернальное. Да? То же самое право, та же самая медицина и вообще любые навыки человека, к чему их отнести? Они не туда, не туда. Вот они составляют эту среднюю зону естественного. То, что способно быть анализировано и понято, охвачено человеческим разумом. То есть вот философия – это область вот этого. Под философией в античном смысле мы понимаем все науки, да, которые вообще человечество имеет. Так вот, поскольку на Западе Аристотель был очень внимательно прочитан схоластами, да, и, собственно, в основу схоластики легла система Аристотеля, то этот пласт бытия, он как бы привлек к себе внимание, он стал активно прорабатываться богословами, вот, тем же, по-моему, Аквинский и другими. Да? Например, вот право, да, о котором мы сейчас много говорили. Оно достойно того, чтобы этим заниматься. Вообще устройство жизни людей, так сказать, земной, оно достойно того, чтобы на это обратить внимание. И вот Аверинцев как раз говорит, что на Востоке Аристотель никогда не был популярен. Хотя странно, потому что он, во-первых, он грек, и по-гречески его, конечно, его знали в Византии, читали, и каппадокийцы, собственно, весь аппарат его взяли для интерпретации троичного богословия. Но все-таки все пошло по линии скорее платонической. Платон, потом неоплатонизм, понятно, потом Прокл, Дионисий Ареопагит, это все линия такая платоновская, да, вот с этой дихотомией духовного и телесного. Поэтому все, что не относится туда, ни к Богу и душе, не очень важно. Как-то устроиться, как-то там. Вот. На Западе вот этот пласт прорабатывался. Вот в Сиене, я не знаю, был кто-то из вас в Сиене когда-нибудь или нет, есть удивительная, уникальная фреска. Это целый такой комплекс фресок огромных в Палаццо Публико, где вот эта западная философия, так сказать, мироздание, она просто нарисована. Вся нарисована как комикс. Вот. Это фрески так называемого аллегории доброго правления и плоды доброго правления. И это, в общем, также аллегория злого правления и плоды злого правления. Фрески огромного размера, ну, каждая, наверное, в полтора раза больше, чем вот вся эта стена. Их три фрески по трем стенам огромного этого зала Совета Девяти. Вот, об этом, может быть, даже отдельную свою лекцию в свое время сделать, просто посмотреть, как все это расписано, разрисовано. То есть какой дискурс был гигантский, Да? Я уже не говорю про количество трактатов, написанных про все это в то время. Какое? Это время, это фреска, время ну, до Куликовской битвы, 1345-7 годы, вот так, по-моему, Амброжий Ларинцетти это писал. То есть в то время, конечно, у нас на эти темы, я думаю, не слишком много задумывались, и время было совсем не то, и ситуация, и жизнь была совсем другой. А вот там это уже прорабатывалось колоссально, нарастал гигантский культурный пласт, да, который занимался именно проблемой устройства жизни людей. Как правильно устроить? Ну вот дальше, собственно, мы должны перейти к Византии. Да? Что происходило в Византии в этот же примерно период? Значит, здесь церковь имела другое положение. Во-первых, церковь была подчинена императору, и, соответственно, она была довольно бедной, в отличие от западной. Например, вот такой папский посол Луи Прант, не папский, простите, а посол императора Оттона I в Константинополе, он ехал путешествовать с Константинополя до побережья Адриатики по суше и останавливался, естественно, был епископ, у епископов местных. Вот. И вот он пишет, его поразила их бедность. «Едят они за непокрытым столом, садятся за него в одиночестве, питаются грубой пищей, вино пьет мутное из маленьких стаканов, сами продают и покупают, ухаживают за скотиной, обслуживают сами себя». Это вот на фоне этой роскоши епископов, пап, которые строили в это время себе невероятные дворцы, имели огромные поместья, изысканные столы и все такое прочее. Да? Это имело свою, разумеется, как вы понимаете, отрицательную сторону. Да? Вот это впадение, там, разврат, роскошь, обжорство и так далее. Но постепенно, то есть со временем это все, значит, как я говорил, такая революция очередная сметала. Вот, приходили действительно какие-то подвижники-аскеты к власти в церкви, и жизнь начиналась как бы с чистого листа. Потом это все постепенно опять началось. Вот. На Востоке в этом смысле все было гораздо ровнее. Особенно не разгуляешься, что когда такая скудная жизнь, и скудная не потому, что они сами часто были такими аскетами, просто с них, так сказать, все три шкуры сдирал император, очень жестко облагалась налогами церкви. Вот, так что только самые высшие церковные сановники, они имели, ну, какой-то более-менее, так сказать, респект. Что в смысле государства? Как оно было устроено? Оно было устроено так же, как оно было устроено при языческих императорах. То есть государство не менялось. Когда была введена вот эта симфония, фактически это дало возможность государству жить само по себе. Законы там были те же самые, вот тот же самый кодекс Юстиниана, и дальше он дополнялся какими-то новеллами, но церковь к этому не имела отношения, потому что было разделено. Это не дело церкви. Какие из кого брать налоги, как должна одеваться императрица, которую когда-то там Златоуст дерзал вот, судить и, так сказать, обличать. Вот, поэтому получилось, что право, оно существовало в Византии и играло существенную роль, но оно абсолютно не впитало в себя ничего, собственно, христианства. То есть светская жизнь, она осталась такой же, какой она была при языческих императорах. То есть если на Западе право получило некоторый такой сакральный как бы оттенок, было немножко сакрализовано, да, то есть это было то, что вырастает как бы из нашего христианского миропонимания, да? То есть здесь все понимали, что право – это абсолютно секулярная вещь. Вот. Поэтому действительно в массе вот это благочестие христианское, оно затрагивало только вот такую внешнюю больше жизнь, да? То есть вот соблюдение постов, выстаивание служб и так далее, да? Чтение каких-то текстов благочестивых. Лично человек, конечно, воспитывался, вот, и знаем святость прекрасная этого времени, вот, и, конечно, монашескую святость и подобное прежде всего. Но в общество это все проникало очень малыми дозами. Ну и вот что Соловьев, Владимир Соловьев наш писал о Византии этого времени. Может быть, он немножко пристрастен, Но в общем нельзя не согласиться. Пишет он следующее. Гордясь своим правоверием и благочестием, византийцы не хотели понять той простой и самоочевидной истины, что действительное правоверие и благочестие требуют, чтобы мы сколько-нибудь сообразовывали свою жизнь с тем, во что верим и что почитаем. Они не хотели понять, что действительное преимущество принадлежит христианскому царству перед другими лишь постольку, поскольку оно устрояется и управляется в Духе Христовом. В течение всей собственной византийской истории, то есть со времени решительного отчуждения восточного христианского мира от западного, приурочивать ли это отчуждение к XI или к IX веку, то есть ко времени раскола пути, нельзя указать ни на одно публичное действие, ни на одну общую меру правительства, которая имела бы в виду сколько-нибудь существенное улучшение общественных отношений в смысле нравственном, какое-нибудь возвышение данного правового состояния сообразно требованиям безусловной правды. Одним словом, мы не найдем здесь ничего такого, на чем можно было бы заметить хотя бы слабые следы высшего духа, движущего всемирную историю. Пусть злодеяния и распутство одних людей уравновешивались добрыми делами других и молитвами святых монахов, но это полное и всеобщее равнодушие к историческому деланию добра, к проведению воли Божьей в собирательную жизнь людей ничем не уравновешивалось и не искуплялось. Ну и вот его, так сказать, такой вывод, который он делает относительно конца Византии, пишет он следующее. «Несовершенство есть общим делом, и Византия погибла, конечно, не потому, что была несовершенна, а потому что не хотела совершенствоваться. Оказавшись безнадежно неспособную к своему высокому назначению быть христианским царством, Византия теряла внутреннюю причину своего существования. Ибо текущие, обычные задачи государственного управления могли и даже гораздо лучше быть исполнены правительством турецкого султана, которое, будучи свободно от внутреннего противоречия, было честнее и крепче». Вот такой, в общем, суровый, конечно, приговор. Вот, здесь можно не согласиться, ну, например, с тем, что в Византии, например, очень активно преодолевалось рабство. И здесь церковь играла такую довольно заметную, существенную роль. Вот, рабов отпускали, причем отпускали по завещанию, как правило. Когда человек умирал, он завещал там, 1000 рабов, отпускал на свободу, причем не просто отпускал, а наделял землей, наделял имуществом. Вот. И это стало там, в X-XI веке просто широчайшей практикой. Это, несомненно, заслуга церкви. Поэтому здесь можно, конечно, какие-то вот такие детали очень отмечать. Вот. Но все-таки в целом я бы сказал, что это довольно справедливо, к сожалению, написал Владимир Сергеевич. Таким образом, вот, чтобы подвести итог этой части, значит, мы должны сказать, что на Западе государственная система управления государства, да, она строилась на основе все-таки каких-то христианских принципов, которые так или иначе заводились в основы самих отношений основных. В Византии право было, но оно абсолютно было независимо от каких-то христианских принципов, максим и так далее. Да. Вот. То есть именно из-за того, что на Западе все вынуждены были строить с чистого листа, и церковь оказалась той силой, которая и, так сказать, форматировала жизнь людей, туда это зашилось. А там все как шло, так и шло, но до тех пор, пока в конце концов не кончилось. Да? Вот. Соответственно, еще 5 минут я быстро проскочу. Русская ситуация, хотя, может, это, конечно, самое интересное для нас, но коротко совсем. Значит, тоже Соловьев, да, уж я буду прямо цитировать, лучше его не скажешь. Значит, здесь можно выделить несколько таких важных моментов в нашей истории. Ну, прежде всего, крещение. Вот принятие Владимиром крещение и отказ казнить разбойников. Ну, все прекрасно знают эту, так сказать, житийную историю. Это реальная, видимо, вполне история историческая. Значит, что пишет об этом Соловьев? Первый христианский князь Киевский, крестившись, сразу понял ту простую истину, которую никогда не понимали ни византийские императоры, начиная от Константина Великого, ни епископы греческие, между прочим, и те, которые присланы были в Киев для наставления новых христиан. Он понял, что истинная вера обязывает, именно обязывает переменить правила жизни своей и общей, согласно с духом новой веры. Ну вот, таки это произошло, да, ну то, что оказалось, там, казнить ему, конечно, объяснили, что ты тут не дури, надо все это делать, вот. Но, по крайней мере, было какое-то очень правильное движение души. Вообще, в киевский период мы видим, что жизнь очень меняется, вот, именно христианизуется. Ну, во-первых, это отказ от войн с христианскими народами, канонизация Бориса и Глеба, Старостерпцев, очень необычный тип святости, собственно, Византия не знала такого типа святости. Вот, то есть непротивленчество, потом христианская благотворительность, которая довольно неплохо описана этого периода, тоже это исключительно христианское явление. Ну, потом такой памятник, как поучение Владимира Мономаха. Все помнят, да, это уже совершенно христианское мирочувствие у человека, пишет завещание своим, да, детям. Вот, порицание княжеских усобиц, как нарушение христианского миролюбия и любви и так далее, да, то есть мы видим, что христианство сразу как-то вторгается очень мощно в жизнь вот Киевской Руси. Дальше мы видим, что исходит монгольское завоевание. Вот. И общественная жизнь, конечно, начала деформироваться во вкусах уже Орды, вот, которой тут, понятно, никаких христианских идей ожидать не приходилось. И влиять на общественную жизнь в этот момент ни церковь, ни князья особенно не могли. Вот. В лучшем случае последние могли князья способствовать сохранению просто населения, а в худшем – так сказать, свои амбиции какие-то утверждать при помощи тех же татар. В общем, выживание – главная задача. И фактически христианство осталось таким тоненьким лаковым слоем на жизни народа, которое не слишком существенно влияло на общественную жизнь. И Московская Русь фактически сформировалась, я думаю, именно вот в этой парадигме. Вера в правоверие и точном соблюдении обрядов, жизнь по законам монгольского хана. Соловьев пишет, те исключительные люди, которые этим не довольствовались, должны были отделяться от общества, уходить в пустыню или впадать в юродство. Что, в общем, мы видим, действительно, святость была, и мы прекрасно знаем на Руси, но вот она была связана с тем, что надо было уйти, так же, как в ранней Византии, да, массовое движение в пустыню. Далее мы видим, что в там, 14-16 веках все, так сказать, высшие духовные силы народа посвящены главному делу, это созиданию мощного государства, которое могло, наконец, освободиться от ига, от монгол. Вот, и в данном случае церковь, конечно, сыграла огромную роль. Никогда Московское царство не получилось бы, не случилось бы никакого Московского царства, если бы митрополиты Петр и Алексей не решили твердо перенести свою кафедру в Москву из Владимира, вот, а потом раздел с Киевом, вот, с Литвой. И, конечно, церковь здесь сыграла самую существенную роль. Причем она преследовала здесь цели, в общем, вполне христианские, потому что укрепление единого государства, преодоление междоусобиц и освобождение от татар, конечно, давало возможность в будущем, хотя бы в перспективе, видеть возможность установления христианских основ жизни для страны. Ну, дальше мы видим эксцессы, да, ну вот митрополит Филипп, Иван Грозный известный, да, значит, один случай, когда церковь выступила конкретно, но это уж в крайних таких ситуациях. Второй случай – это патриарх Никон, 17 век, да, но это уже не столько утверждение каких-то христианских норм жизни, сколько приступ такого клирикализма на русской почве, да, который привел к расколу и очень тяжелым последствиям. В синодальную эпоху церковь получает возможность образования, расширяет это горизонт представления вообще о христианстве, выходит из своей национальной ограниченности, но при этом в синодальный период, конечно, мы должны сказать, что церковь полностью теряет даже теоретическую возможность заявить какую-то свою позицию в жизни общества. Да? Она становится просто частью государственной системы. Вот собор 17-18 года идет по пути как раз вот преодоления всех этих вещей, освобождению церкви, но дальше вы знаете, что произошло и чем все это кончилось. Советский период – это мученичество или выживание любой ценой, два варианта было, вот, предательство всего чего угодно, и тогда жизнь или мученичество и смерть. Вот, конечно, мученичество имело огромное влияние на авторитет церкви, и когда 80-е годы начались движения, праздновали тысячелетия, конечно, доверие людей к церкви было огромным. Да? Церковь представлялась каким-то реликтом, вышедшим из старой России, которая подвергалась гонению, тем не менее вот уцелела как какой-то целый осколок какой-то другой совершенно жизни, другого мира. Ну вот как мы... Мне кажется, неразумно использовали этот огромный ресурс доверия. Вот. Это оставляет большие сожаления.